Глава 9. «Преступления против человечества срока давности не имеют», заявил представитель ЮАР в ООН, имея в виду геноцид буров британцами в начале века. Между африканцами и индусами разгорелся нешуточный спор о местонахождении суда, в котором подлежит рассматривать дело военного преступника Уинстона Леонарда Черчилля. Свои претензии на бывшего премьера Великобритании предъявили также Куба, где Черчилль в молодости подавлял восстание Хосе Марти, независимая ныне Ирландия, Судан, Сомали и Кения. Везде он успел отметиться. В конце концов, пришлось вмешаться Совету Безопасности, и дело решили рассматривать в Австралии. Там Черчилль тоже успел прилично напакостить, хотя лично никогда не пребывал в новом штате Соединенных Штатов Америки, как с Нового года стал официально называться наш первый союзник. Длился суд недолго, 3 недели. И хотя часть фактов британским адвокатам удалось опротестовать, основные преступления бывшего английского премьера поставили на его карьере жирный крест в виде намыленной веревки. Виселица в Канберре простояла всего 2 суток, так как из-за жары вонь от нее была довольно приличная. Это у нас в январе холодно, а в южном полушарии разгар лета. Невилл Чемберлен под суд не попал, так как успел удрать на тот свет самостоятельно, скончавшись еще в ноябре прошлого 1940 года. А вот Эдуард Деладье, как это ни странно, был оправдан. Инкриминируемое ему участие Третьей Республики в развязывании мировой войны оказалось недоказанным. Всего лишь политические просчеты. Впрочем, в политике он больше никогда подвязаться уже не сможет, ни на каком уровне. Андрей Громыко кратко, но с определенной долей юмора, проанализировал итоги прошедшего года и перешел к текущим внешнеполитическим вопросам. Корейское правительство обратилось с официальной просьбой о вхождении в состав СССР. «И еще одни нахлебники на нашу голову», – отреагировал Жданов. «Почему нахлебники?» – удивился министр иностранных дел. «Очень работящий народ. Ну а то, что их поочередно грабили все, кому не лень. То Китай, то японская оккупация. Сейчас они действительно очень бедны. Но если Корее немного помочь, то она, как мне кажется, достаточно быстро станет процветающей республикой Советского Союза». «Правильно говоришь, Андрей Андреевич!» Решил поддержать я своего министра. «Причем за вхождение Кореи в наш состав есть 2 немаловажных фактора. Сухопутная граница у нее теперь только с СССР. Также надо учитывать, что в нашем населении уже есть не менее 1,5 миллиона корейцев. Следовательно, принимаем. Александр Николаевич, подготовьте, пожалуйста, документы». Поскребышев уже традиционно во время совещаний ГКО сидит за моим письменным столом. Возражать никто не стал. Все давно знали, что меня можно переубедить только при наличии серьезных аргументов. «А что будем делать с Восточно-Туркестанской республикой?» – спросил Синельников. «Мне надоело терять там преданных людей». По Западному Китаю прокатилось очередное восстание. Они опять провозгласили себя независимой республикой. Синьцзян в период, начиная с 1921 года и по сию пору, занимал своеобразное место в советско-китайских отношениях. Это была своего рода буферная зона между 2 государствами. Такая ситуация обуславливалась несколькими причинами. Географически Урумчи, столица провинции, была значительно ближе к советской железной дороге, чем к китайской. Во-вторых, Синьцзян имел сложный национальный состав населения, 60% которого составляли уйгуры, тюрки по языку и мусульмане по вероисповеданию. Собственно, китайцев там было чуть больше 1/10 населения. До совсем недавнего времени там было убежище для белогвардейцев и повстанческих отрядов разного политического характера, которые использовали эту территорию для нападения на приграничные районы СССР. Китайские власти не в состоянии были их контролировать. В условиях затяжной гражданской войны в Китае Политическая нестабильность охватила и Синьцзян. НКВД, то есть СГБ, и РККА, СА, неоднократно проводили там специальные операции, чтобы не допустить создания на территории Синьцзяна враждебного СССР буферного государства и обезопасить границу от нападений белогвардейских и басмаческих отрядов.
«Тоже придется принимать в состав Советского Союза. Как мне кажется, после ввода туда достаточного контингента внутренних войск любые беспорядки в Уйгурской ССР немедленно закончатся. Как вы считаете, Лаврентий Павлович?»
«Сделаем, Василий Иосифович», – улыбнулся маршал.
«Не сомневайся».
Светкин день рождения традиционно отметили маленькой вечеринкой в Зубалово. И когда эта пигалица успела вырасти? Вроде бы только вчера была несмышленой девчонкой, а теперь замужняя дама. Причем замужем за генералом армии. А ведь это звание соответствует маршалу рода войск. В данном случае маршалу государственной безопасности. Впрочем, внешняя сестренка тоже уже выглядела вполне взрослой. И одеваться стала достаточно скромно, но со вкусом. Влияние моей жены? Хе. Наши девчонки сдружились так, что водой не разольешь. Одна учится в школе, другая в институте. Светка с удовольствием гоняет с Егором на лыжах. А Галинка? Галине нельзя. В смысле, большие физические нагрузки. Животик у нас уже большой. Девонька уже вовсю толкается и спать мамке не дает. Иногда. Теперь в институт я Галинку с одним охранником уже не отпускаю. Только на машине. Очень часто живем в кремлевской квартире. Ближе потому что. И учимся не столько математике, как программированию. Ну, пока осваиваем общие принципы. Серийных процессоров в Кремнии у нас еще нет, а языки программирования уже создаются. Институт, которым руководят Келдыш и Винер, выдает очень серьезные работы. Наши с Егором дома постепенно становятся постоянным местом встреч с интересными людьми. Вот и сегодня в Зубалово съехалось прилично народу. Мстислав Келдыш и Марк Бернес, Альберт Эйнштейн и Галина Уланова. Взрывоопасная смесь физиков и лириков. Споры разгораются иногда вплоть до повышения голоса. Все присутствующие отлично знают, что здесь можно не только говорить о чем угодно, но и прямо критиковать действия правительства. Вот и сейчас Уланова ругается с Синельниковым по поводу экономики.
«Да поймите же, Егор, нет никакого смысла наращивать экономический потенциал, не повышая культурный уровень населения. Таким образом мы получим народ мещан, а не преданных идеи коммунистов».
«Да, и это, говорит, в общем-то, довольно аполитичная звезда русского балета. Очень большой зверь в лесу сдох, или у нас получилось заставить думать о будущем страны культурную элиту державы. А ведь это хорошо, черт побери, это просто здорово».
«Галина Сергеевна!»
Подхожу ближе. Еще не хватает, чтобы она заметила, что я прекрасно разобрал ее слова с десятка метров при достаточно громко звучащей музыке.
«А ведь вы не правы. Мы не только думаем над этим вопросом, но и пытаемся сделать все возможное».
«Например, Василий Иосифович».
Ух, какой злой взгляд. Как ее Алексей Толстой называл? Обыкновенная богиня? Надо признать строгое соответствие. Описать ее танец невозможно. Любые превосходные эпитеты будут слабым отражением гениальности лучшей балерины мира.
«Средства массовой информации. В первую очередь телевидение. Попробуйте отрицать, что сегодня самый простой способ донести искусство до широких масс населения. И хотя у нас сейчас только у четверти семей есть телеприемники, во время демонстрации балета с вашим участием снижается и так мизерное количество преступлений».
Не зарделась. Даже легкого намека на смущение нет.
«Вынуждена признать вашу правоту, Василий Иосифович».
«Ну, раз признаете в одном вопросе, то, может быть, пойдете навстречу и в другом».
«Нет, и еще раз нет».
В том мире ей приказали переехать в Москву из любимого Ленинграда.
Здесь я такого никому не позволю. Насиловать гениальную балерину? Да дурость все это! А вот добиться еще более частых гастролей Ленинградского государственного театра оперы и балета в столице в моих силах. Я шутливо поднимаю руки и показываю, что сдаюсь.
«Насильно мил не будешь», – декларирую избитую истину.
Тут появляется моя прекрасная половина, гордо неся впереди живот. Хватает Уланову под руку и тащит в другую комнату.
«Галина, пойдем!» Светка уговорила Марка спеть под гитару.
«О, жена уже перешла с балериной на «ты». А я вот не могу. Она гений балета, а я простой чиновник, пусть довольный высокого ранга». Рыбинск. Вроде бы не очень крупный город, всего-то 250 тысяч жителей. За последние 4 года он увеличился почти на треть. Хотя с Москвой или Ленинградом все равно не сравнить. Но вот будущее у него большое. В этом мире не стали повторять ошибок того. И в 1938 году планы строительства Рыбинского гидроузла пересмотрели. ГЭС построили в 14 километрах выше Ярославля, со значительно меньшими площадями затопления. Удалось сохранить красивый древний город Малогу. И не только. 80 тысяч гектаров лучших в Поволжье пойменных заливных лугов, травы которых по своему качеству не уступают альпийским. Более 70 тысяч гектаров веками возделываемой пашни. Более 30 тысяч гектаров высокопродуктивных пастбищ. Более 250 тысяч гектаров грибных и ягодных лесов. Мощность гидроэлектростанции упала почти на 40%. Но нас это нисколько не смутило. Волжская АЭС уже начала давать первые сотни мегаватт. Она должна стать одной из самых мощных в державе. А сам Рыбинск стал столицей авиамоторостроения. Два завода здесь уже были, но строится еще один. Значительно больше первых двух вместе взятых. В планах объединить все три и сделать крупнейшее в мире научно-производственное моторостроительное объединение. Оно будет производить реактивные, турбовинтовые, турбовентиляторные и даже ракетные жидкостные двигатели. Первые образцы уже стояли на стендах опытного производства. Здесь у нас собрались Архип Люлька и Владимир Климов, Николай Кузнецов и Аркадий Швецов. Даже Сергей Степанович Баландин работает сейчас в Рыбинске. Всего 4 года назад они осваивали производство модернизированных в 21 веке авиационных моторов внутреннего сгорания. А теперь все наши ведущие специалисты занимаются турбинами. Это только кажется, что повторить технические решения того мира здесь и сейчас, имея подробные чертежи, все спецификации описания технологий, просто. Это сложно, очень сложно. Хватает тонкостей и нюансов, которые по каналу связи не получишь и которые надо нарабатывать заново. Несколько маленьких окошечек с толстенными броневыми стеклоблоками. Звукоизоляция отличная, но нормально разговаривать все равно невозможно. Потому что там, за окошками, в каких-то двух десятках метров, ревет оно – изделие. Оно кажется небольшим по сравнению с действительно огромной махиной гидротормоза. В ней, в этой махине, вся механическая энергия, вырабатываемая изделием. Она превращается в тепло и уносится в реку. Впрочем, «Волга» этого дополнительного подогрева практически не замечает. НК-12 – самый мощный турбовинтовой двигатель обоих миров. 15 тысяч лошадиных сил. Вот только там, в моем прошлом мире, его ресурс был 5000 часов, а у нас пока вдвое меньше. Но ничего, справятся наши специалисты. Николай Кузнецов не знает, что там это изделие было создано под его руководством. Здесь предприятие, которое Николай Дмитриевич возглавляет, получило подробные чертежи и технологии всего только год назад. Вон оно ревет на испытательном стенде. Чудо инженерной мысли. Доведут и понесет этот двигатель в небо дальние тяжелые бомбардировщики, чтобы никто и никогда даже подумать не мог напасть на нашу державу. А на очереди его наземный собрат. Он будет качать газ, прогоняя его по магистральным трубопроводам, чтобы согреть нашу огромную империю и многочисленных соседей. Я еще раз посмотрел в окошко и вышел из помещения. Несколько тамбуров и коридоров, и можно оказаться на свежем воздухе. Здесь, снаружи испытательного корпуса, гул слышен, но уже не так громко. Закуриваю сигарету и с наслаждением делаю первую затяжку. Внутри корпуса курение запрещено.
«Товарищ Сталин!»
На лице у Кузнецова, который вышел за мной, виноватое выражение.
«Доведем мы его, поверьте!» «А я и нисколько не сомневаюсь, Николай Дмитриевич!»
С еле заметной улыбкой отвечаю я.
«Ну, сами подумайте, куда ж вы денетесь?»
«И в самом деле, чего сомневаться? Смогли там, справиться и здесь. В любом случае, приказ на запуск двигателя в производство я уже отдал. Пусть и с меньшим, чем желательно, ресурсом. Туполев с Петляковым уже начали разработку стратегического ракетоносца на базе Ту-95 того мира. Долго спорили, на основе чего делать сверхтяжелый дальний бомбардировщик. Предлагалось даже взять за образец Б-52. Но посчитали, и выяснилось, что по параметру цена-качество сравнимых с тушкой машин нет. Но вот решили не тупо копировать, а создать новый самолет с использованием всего багажа знаний начала 21 века. Необходимости в чем-то типа Ту-160 у нас пока нет. И, надеюсь, вообще не возникнет.
Да, что называется, удружили. Мне же по местным меркам всего 20 лет исполнилось. Только 4 человека здесь, включая меня самого, точно знают, что мне на самом деле под 70. Ну, еще один, Лаврентий Палыч, твердо уверен, что я уже далеко не мальчишка. Но подарок на день рождения мне сделали поистине царский. А Синельников, паразит этакий, еще и теоретическую базу подвел. Мол, на ближней даче меня, как руководителя Советского Союза, в нынешних условиях стало слишком сложно охранять. Недостаточно ближняя дача соответствует современным требованиям безопасности. Нашли, в общем, повод. Работы начали, оказывается, еще в августе прошлого года. Результат получился, надо признать, очень неплохой. Комплекс резиденции председателя Государственного комитета управления СССР, как по новой конституции называется моя должность, построили, в общем-то, недалеко, под Крылатским. Четырехэтажное главное здание с залами для совещаний и приемов. Все необходимые службы находились в нем же. Двухэтажный особнячок, предназначенный для проживания большой семьи, находился к юго-западу в 20 метрах и соединялся с главным зданием крытой галереей. Порадовал небольшой бассейн со сдвижной крышей. Летом загорай не хочу. Зимой, впрочем, тоже, так как часть сдвижной крыши была сделана из кварцевого стекла. По территории было раскидано несколько гостевых домиков. И кого я здесь принимать буду? А подарков-то надарили... Но зачем мне 4 кавалерийских шашки и еще какой-то палаш в золоченых ножнах? В гостиной на стенку, если повесить? Чтобы дочка, когда родится и подрастет, полезла смотреть и порезалась бы. А ведь мы с женой на одном ребенке не остановимся. Надо ведь положительный пример собственному народу подавать. Нет, холодное оружие, развешенное на стенах, мне не требуется. Уж лучше пусть пара копий маринистов будет». Девятый вал наблюдать приятнее. Какой-то царек из Центральной Африки вообще додумался 10-летнюю девочку для услаждений прислать. Мы с Галиной чуть животы не надорвали от смеха. Я-то ладно, а как же не на 6 месяцах быть? Галинка ласково погладила это маленькое чернокожее чудо по головке и отправила в детский дом. Я думаю, девочка там долго не задержится. При нынешних льготах семьям ребятишек из детских домов разбирают очень быстро. Государственная линия на улучшение демографии у нас очень серьезная. От первоочередного обеспечения качественным жильем до приличной материальной помощи родителям. А вот и мы с женой, как пошутил Лаврентий Палыч, попали под эту программу. Получили, можно сказать, новую квартиру перед рождением ребенка.
«Но это ж несправедливо!» – попробовал я возмутиться. «Нас ведь пока только двое!»
«А работать иногда по 16-18 часов в сутки справедливо?» – парировал маршал.
«А ты, Галина Викторовна, куда смотришь? Мне твой муж нужен здоровым и работоспособным на долгие годы. А сейчас Василий пытается работать на износ».
«Интересно, я называю жену Берии на «вы», но по имени, а он мою по имени-отчеству, но на «ты».
«Лаврентий Палыч, вы даже не представляете, как я с ним борюсь. Стоит только отойти на минутку, как сразу зарывается в свои документы. Или вообще упрется глазами в потолок и размышляет о чем-то».
«О, ну не телевизор же мне смотреть. Скучно!» — попытался оправдаться я.
Тут же влез Синельников.
«Ты, Вася, в сторону-то не уходи. Мыслишь-то о чем?»
«Вот ведь троглодит. Слишком хорошо меня Егор знает, чтобы сразу не уловить в словах моей жены самую суть. Я оглядел малую гостиную своего нового дома. Очень уютно. Большой круглый стол из мореного дуба. Ниже столового, но выше журнального столика. Два громадных угловых дивана. Мы сидим впятером. Галинка рядом со мной, чета Синельниковых напротив и Лаврентий Палыч посередине. Берия тоже почувствовал растущее напряжение. Откупорил бутылку с высоким узким горлышком довольно редкого сухого грузинского вина и разлил по хрустальным бокалам. По полной мужчинам и на самом донышке женщинам. «Псоу! Есть у нас такая речушка на границе Краснодарского края и Абхазской автономной Советской Социалистической Республики. Раньше оттуда привозили вино с одноименным названием отцу. Теперь присылают мне». Молча чокнулись и выпили. Все с ожиданием смотрели на меня. Не торопили. Хм, колодца? Ну что мне скрывать от самых близких людей? Я встал. Подошел к высокому маленькому столику под открытой большой форточкой. У нас здесь уже освоили стеклопакеты. В моем доме были установлены самые ныне модные деревянные. Отопление было отличным, и теплый воздух ощутимо вытягивался в мартовский вечер за окном. Я достал сигарету из лежащей на столе пачки Lucky Strike, размял и закурил. Посмотрел еще раз на своих.
«Да вот, есть одна проблема, которую пока не могу решить».
Светка поерзала на диване и забралась к Егору на колени. Как я заметил, когда возникали какие-то сложные вопросы, она всегда устраивалась на коленях у мужа, если не было чужих людей в доме.
«Здесь, у нас в Советском Союзе, все самое главное принципиально решено. Это, если хотите, тот самый светлый путь, о котором мечтал отец. Да, предстоит сделать еще очень многое. Впереди годы и годы работы. Но реальных внешних врагов у нас нет. Внутренние разберемся. Все в наших руках».
Синельников и Берия синхронно кивнули.
«Справимся мы здесь. Куда денемся? А вот там... Там ведь тоже живут люди. Такой же народ, как и у нас. Да, потребуются годы, может, даже десятилетия, чтобы наладить связь. У наших ученых получится. В этом я не сомневаюсь. Мы сосредоточили лучшие умы всей планеты, и продолжают пребывать все новые и новые».
Егор с Лаврентием Павловичем опять кивнули. У нас действительно сразу после окончания Великой Освободительной войны резко увеличилась иммиграция научных кадров со всего мира. Никакая другая страна планеты не в состоянии предоставить своим ученым почти неограниченное финансирование и отличные условия для работы, вполне комфортабельное проживание. А если сюда добавить некоторый багаж знаний из 21 века, то, о, что получится! Зря мы, что ли, взяли курс на то, чтобы стать ведущей научной державой мира. И ведь уже стали. Как мне кажется, в этом 20 веке никто и приблизиться к нам не сможет по уровню образования и науки.
«Сейчас я это уже очень хорошо понимаю. Все было достаточно просто. Помочь немного знаниями, подсказать, куда надо двигаться дальше, предупредить об ошибках в том мире совершенных. Общий-то курс изначально был правильным. Помнишь, Женя, как мы планировали наши действия там?»
Я посмотрел на Егора, назвав его прошлым именем. Посмотрел и повернулся к Берии. Его глаза были широко открыты. Лаврентий Палыч понял, что мы не собираемся теперь уже ничего от него скрывать. С другой стороны, как я понял, технические вопросы связи между мирами его не очень интересовали. Этот человек отлично знал, что не все тайны улучшают настроение. Заодно маршал немедленно понял, что наши жены уже все знают.
«Да», – отозвался Синельников. «А ведь действительно все оказалось значительно проще. Мы сами тогда совершенно не учитывали реального потенциала нашей собственной державы. Да и вы, Павел Ефимович, тоже немного ошиблись в прогнозах тогда».
Егор неосознанно гладил по голове маленькую по сравнению с ним Светлану. Сестренка прильнула к мужу и, как всегда, млела в его руках.
«Теперь понимаешь, у какого полковника я тогда учился?»
Генерал армии опять ласково погладил жену. Светка часто-часто закивала. Галина молча переводила взгляд своих синих глаз с меня на Егора. Она давно уже знала, как звали меня в том мире.
«Там все так плохо?» – спросил Берия. «Хуже, чем по состоянию на 1999-й?»
Мы переглянулись с Егором. Лаврентий Палыч оперировал информацией все из того же секретного документа, ошибочно переданного сюда почти год назад.
«В чем-то хуже, в чем-то лучше»,
– ответил я маршалу.
«Но общее направление просто отвратительно. При Советском Союзе были созданы огромные заделы в науке и технике. Настолько огромные, что по образцам вооружений Российская Федерация до сих пор умудряется как-то удерживаться на мировом уровне. Например, в том мире только две державы имеют истребители пятого поколения – Штаты и Россия. Но серийный выпуск – 20 машин в год – это курам насмех. Экономика реально работает только на продаже полезных ископаемых. Ну, разве что еще некоторый экспорт оружия. Процветает так называемый бандитский капитализм. Сорвать деньги где можно, а потом хоть трава не расти. Война кланов на всех уровнях власти. Подчеркиваю, на всех, включая самый высший. А одни жируют, другим жрать нечего. Одни покупают самые дорогие в мире океанские яхты, другие на помойках обитают. Медицина. Серьезные операции только за деньги. Уровень коррупции просто фантастический. Культура. Литература еще как-то держится. А кино? Сериалы про благородных бандитов бьют все рейтинги. Одна бригада чего стоит. Опошляется все, что только можно. По Аркадию Гайдару комедию сняли. «Тимур и его команда». Так там отец главного героя не красный командир, а вор в законе. Чуть ли не 10% населения или в лагерях, или уже побывали там. Реальная пенсия уменьшается, а пенсионный фонд себе дворцы строит.
Я говорил, курил, выдыхая дым в открытую форточку, а взгляды четырех пар глаз не отрывались от меня.
В общем, даже когда у нас будет связь с тем миром, я не представляю, как помочь им. А оказать помощь мы обязаны. 26 миллионов сохраненных жизней наших подданных стоят того.
В гостиной повисла тишина. Я закатил сигарету в пепельнице и сел на свое место рядом с женой.
«Какая, говоришь, разница в скорости времени между мирами?»
– неожиданно спросил Берия.
3,86 раза». «За наши 4 года там проходит чуть больше одного»,
как бы размышляя, произнес маршал.
«А сколько людей мы туда сможем послать?»
«Это его мы». Берия принял задание. Принял как необходимое. Теперь тоже будет голову ломать. Мы с Егором переглянулись.
«Не больше 13 человек», ответил я. «Сюда можно было только 2,
а туда почти полтора десятка.
Теперь уже переглянулись наши жены. Светка поерзала на коленях у Синельникова, а Галинка взяла мою руку и прижалась щекой к ладони.
«Один на миллиард», — сказала она.
«Что за один на миллиард?» — не понял маршал.
«Вероятность того, что мы смогли бы повстречаться со своими мужьями», — ответила ему Светлана.
«Неправильный подсчет», — решил немного разрядить обстановку Егор. «Тем более, что это мужская логика, а по женской – 50 на 50».
«Почему?»
– капризно спросила сестренка, задрав голову вверх, чтобы посмотреть в лицо мужу.
«А это так же, как в бородатом анекдоте. Увидеть на улице живого динозавра. Или встречу, или нет».
Девчонки, наконец, заулыбались. Лаврентий Палыч опять разлил вино. Мы пригубили, не чокаясь.
«А кто из вас убедил Кобу, что человеческий ресурс важнее всех других?» – спросил маршал.
«Черт, давно я не слышал партийной клички отца».
«Больше я, но идея разработка была полковника», –
без промедления ответил Синельников, кивнув в мою сторону.
«А это было так заметно?» – поинтересовался я. «Для кого как?»
Не очень определенно высказался Берия, но затем добавил.
«Я обратил внимание сразу. Заставить Иосифа Виссарионовича достаточно круто изменить курс – это очень серьезно».
Мы опять немного помолчали.
«Вот что, парни, раз уж начали говорить, то теперь рассказывайте все. С самого начала. Информации для анализа ситуации совершенно недостаточно. Я так понимаю, что ваши жены...»
Маршал сначала улыбнулся моей Галинке, затем Светлане.
«Уже все основное знают». «А не быстро это будет, Лаврентий Палыч», –
отозвался Синельников.
«Очень не быстро. Одного вечера явно не хватит. Стоит ли сегодня? Все-таки у Васи, можно сказать, юбилей. С другой стороны, приступать к реальной работе по этой теме мы все равно сможем только через годы».
Берия кивнул, соглашаясь, опять наполнил бокалы и встал.
«Вы, друзья, сидите, а я выпью за вас стоя. Вы этого заслужили. Я не буду сейчас произносить длинного грузинского тоста. Просто скажу спасибо».
Мы соприкоснулись бокалами, и по гостиной поплыл тихий, но звонкий звук горного хрусталя. «11 тысяч метров высоты. Практически уже стратосфера. Небо совершенно неземное. Черное-черное, с мириадами колючих звезд. Здесь, на этой заоблачной высоте, все совершенно по-другому. Космос ближе. Кажется, только руку протяни и возьми. Он рядом, реальнее, осязаемее, чем далекая, невидимая ночью под сплошным ковром облаков. Существует ли она на самом деле? Земля. Я никогда раньше, даже в том моем первом мире, не летал на тяжелых машинах ночью. Взлетный вес в полсотни тонн – это очень много. Во всяком случае, для 1941 года. А именно столько или даже чуть больше весил наш стратегический бомбардировщик Ту-4 на старте. Я сижу в левом кресле. При обучении курсант всегда сидит слева. А мой командир, очень высокий майор Марк Галлай, немного сгорбившись, восседает в правом. При росте около 2 метров металлический переплет фонаря кабины приходится прямо напротив его глаз. Поэтому командир вынужден чуть пригибаться, чтобы нормально смотреть вперед. 3 года назад он испытывал эту машину здесь, не зная, что в том мире тоже был одним из ведущих летчиков-испытателей Ту-4. Когда я выразил желание освоить тяжелый ракетоносец, Марк тут же согласился стать моим инструктором, совместив обучение с одной из программ испытаний новейшей здесь авиационной электроники. И сейчас мы возвращаемся из длительного полета домой. Звезд непривычно много, гораздо больше, чем можно увидеть снизу сквозь толщу оставшейся сейчас под нами атмосферы. Очень хочется дотянуться до них.
«Полетишь туда?»
– спрашиваю я командира.
Мы почти сразу перешли на «ты».
«Обязательно, Вася!» – улыбается майор.
Он сейчас чем-то удивительно напоминает кота, объевшегося сметаной.
«Меня Сергей Павлович уже пригласил испытывать восход. Как раз закончу эту программу и лечу в Комсомольский».
Нет, все-таки определенная и притом весьма значительная корреляция между мирами, несомненно, существует. Иначе почему здесь встречаются люди, там сведенные тяжелой войной? Как здесь Марк Галай познакомился с Королевым? Ведь в том мире мой командир был первым инструктором космонавтов. А вот маленький городок Комсомольский в Ставропольской области центром космической промышленности не был. Сейчас там уже строится громаднейший комплекс. А взлетно-посадочная полоса вообще сказка. 8 километров длины для взлета тяжелого под 1000 тонн сверхзвукового носителя, с которого будет стартовать космический самолет «Союз» и уходить на орбиту Земли. Вот, кстати, еще один пример корреляции. Название космическим кораблям ведь не я же придумывал. «Восход» будет нашим первым многоразовым орбитальным самолетом. Получается, уже приближается время испытывать его пусть и не в космосе, а пока только в атмосфере. Надо будет поинтересоваться у Сергея Павловича, кого еще из летчиков-испытателей он включил в программу. А вот Байконура у нас здесь не будет. На редкость неудачная территория. Основной наш космодром будет располагаться почти на побережье Каспийского моря, в полусотни километров южнее Лагони. Очень удобное место. Город-космопорт Звездный. Звучит? При необходимости можно даже аварийное приводнение в Каспии использовать. Железная дорога рядом. А на реке Куме уже АЭС строится. Далеко впереди внизу мутная матовая чернота толстой сплошной облачности. И там появляется какое-то фантастическое марсианское свечение. Громадное, в десятки километров, красновато-багровое пятно, подсвеченное снизу облачности. Что, пожар таких огромных размеров? Ни в коем случае. Это Москва. Ночной свет столицы пробивается через облака даже на такую высоту.
«Рут всех четырех двигателей на 30!»
Через СПУ командую я борт-инженеру.
«Штурману запросить пеленги!»
Отдаю большой полукруглый штурвал немного от себя. Марк поощряюще кивает. Начинаем снижение. Члены нашего многочисленного экипажа отлично знают, что и когда им надо делать. Но я, как стажирующийся на командира корабля, обязан вовремя отдавать все положенные приказы.
Берия ходил именинником. Хотя день рождения маршала отмечали за неделю до моего, но сегодня был его день. Бомбу взорвали 2 апреля над безлюдными районами северного побережья Гренландии, выкупленной у датского королевства в ноябре прошлого года. 6500 метров над береговыми скалами земли Пири. Мощность относительно чистого взрыва составила 5,2 мегатонны в тротиловом эквиваленте. КПД устройства превысило 97%. Я даже не стал выяснять конструкцию. Слойка это была или схема Теллера-Улама, хотя наверняка второй вариант. Мне ведь доложили именно о чистом взрыве. Работает? На конвейер поставили? Ну и ладно. Весь этот ажиотаж вокруг испытания этой жуткой бомбы мне несколько не понравился. Придется долго и упорно объяснять, что это оружие сдерживания. Применять его нельзя ни в каких случаях. Наша основная задача теперь состоит в предупреждении любых войн на нашей маленькой планете. Хватит уже, навоевались. 2 мировых войн им мало. А вот то, что в пятницу 4 апреля летчик-испытатель 1 класса майор Алексей Гринчик поднял в небо наш первый реактивный истребитель, меня очень порадовало. В принципе, это был МиГ-35. Но, увы, практически без твердотелой электроники. Электроника в ее прямом смысле 21 века того мира делала у нас пока только первые шаги. Так что правильнее было назвать истребитель аналогом МиГ-29.
Жду не дождусь, когда закончится хотя бы первый этап испытаний реактивной машины. До того Лаврентий Палыч костьми ляжет, но в полет меня на этом истребителе точно не пустит. Первая послевоенная сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций собралась в июне 1941 года в Крыму. Там, по эскизам Лаврентия Павловича, за год выстроили огромный комплекс зданий штаб-квартиры ООН. Построили еще не до конца. Как утверждают строители, там работа еще на несколько лет. Но проводить заседания Совета Безопасности и даже сессии Генеральной Ассамблеи уже можно было с приличным комфортом. Что и подтвердил не несколько позже генерал армии Синельников, представляющий Советский Союз на сессии. Почему не я лично, хотя туда съехались в первую очередь высшие руководители большинства стран мира? Ну, во-первых, меня совершенно не тянет быть публичным политиком. Да и Егор с этой задачей справляется значительно лучше меня. А во-вторых, у меня была очень уважительная причина. Наталья, Натали, Наташенька, Ната. Я перебираю разные звучания имени своей дочери и балдею. Этот маленький человечек появился на свет в понедельник 9 числа и поднял шум на все крылатское. Легкие у моей девоньки ого-го какие! 2 килограмма 950 граммов при 51 сантиметре роста. Тощая! Я вначале боялся брать доченьку на руки. Очень легенькая, почти не чувствую. Поселили Натали мы в малюсенькой колыбельке у себя в спальне. Но в конце недели к нам заявилась Галинкина бабка и все переиначила. Этот цербер в юбке, тьфу, не в юбке, а в просторных коричневых штаниках, как здесь называют джинсы, и бесформенной, но всегда чистой кофте, сразу навела свой порядок. «У ребенка?» – сказала она. «Раз у вас столько места, должна с самого начала быть своя комната», – сказала и поселилась у нас. «У Натальи Матвеевны, у меня очень острое подозрение, в честь кого жена назвала мою дочь, достаточно своеобразные взгляды на воспитание грудных детей».
«Эти ваши одноразовые подгузники! Шо ж тепереча, ребенку мокрому в них лежать?»
Как она угадывает, что Наташенька описалась, я совершенно не понимаю. Но ни одного переодевания зря.
«Тепло? Значит, девочка должна лежать голенькой. Надо только распашонку с закрытыми рукавчиками одеть, чтобы себе пальцем в глазик не попало».
А уж как она обслуживающий персонал гоняет. Они у бабки, или точнее бабуси, как я довольно скоро стал ее называть, все по струнке ходят. Наталья Матвеевна оказалась, как в той поговорке про свинью, всегда грязь найдет. В смысле, чистюля жуткая. Обнаружить теперь в нашем доме пылинку невозможно. Впрочем, в этом вопросе спорить с ней совершенно не собираюсь. Тут меня все абсолютно устраивает. Вот только сюсюкать с ребенком не разрешает.
«Разговаривай с девочкой, как со взрослой. Это только кажется, что она ничего не понимает. Хорошее слово до человека завсегда дойдет».
А так как личного опыта у меня самого в воспитании детей кот наплакал, то приходится полагаться на авторитет бабуси. Впрочем, я-то ладно, но у моей довольно своенравной жены споров с бабкой тоже почему-то не возникает. Я теперь, возвращаясь с работы, вместо того, чтобы сразу поцеловать жену и доченьку, сначала переодеваюсь и моюсь, иначе тут же слышу.
«Куда к ребенку в уличном попер?»
Спорить с бабусей да себе дороже получается. На своем она все равно настоит, но сначала все косточки мне перемоет. А с другой стороны, надо честно признать, что человек Наталья Матвеевна довольно тактичный, ни в свое дело не вмешивается. Вот только вопрос в том, что она считает своим делом. Хорошо хоть не государственные дела, которые обсуждаются у нас довольно часто. Впрочем, когда девоньку утром приносит жене покормить, всегда сначала постучит и дождется разрешения, только потом заходит. Только сама ребенка носит. Не доверяет Наталья Матвеевна свою маленькую тезку обслуживающему персоналу.
«Чужие они! Даже прикоснуться не дам!»
В то же время Светке, Егору и Лаврентию Палычу с Нино «пожалуйста».
«Эти свои! Им можно!»
Как Натали присасывается к Галкиной груди. Кушает ребенок у нас хорошо. Тьфу-тьфу-тьфу. Три раза через левое плечо. Глазенками своими серо-буро-малиновыми так смешно лупает. Точный цвет пока не понять. После кормления бабка обязательно заставляет жену сцеживаться.
«Ты, внученька, не сопротивляйся и не ленись, иначе молоко пропадет».
Впрочем, в этот момент мне лучше не присутствовать. Галка может и брызнуть на меня молоком прямо из своей красивой груди. Шуточки у нее такие. Однажды дала попробовать на вкус. И как Наташенька эту жирную гадость кушает, совершенно не понимаю.
«Но, рассказывай, как там все прошло?»
Я встретил Егора на центральном аэродроме столицы. Светка прилетела еще вчера рейсовым самолетом, и сейчас бабка с Галиной наверняка в очередной раз пытаются отобрать у сестренки мою дочь. Нашла себе куклу.
«А тебе что, о результатах сессии и принятых решениях не докладывают?»
– удивился Синельников.
«Или ты газеты не читаешь?»
«Егор, не валяй дурака! Меня интересует именно то, чего в газетах не пишут. Интонации!»
Последнее слово пришлось произнести по слогам.
«Здорово!» – они испугались.
«Да колик в животе!»
– расхохотался Синельников, усаживаясь в машину.
«Мы, надеюсь, сначала к тебе. Я племянницу видеть хочу».
«Ко мне, ко мне!»
– успокоил я его.
«Светка от Наташеньки отходить не хочет. Но ты все-таки давай о крымских делах рассказывай».
«Ну что?» Демонстрацию фильма об испытаниях бомбы они восприняли очень положительно.
Егор опять заулыбался.
Когда прозвучал голос Левитана с указанием мощности взрыва, показ пришлось прервать и зажечь свет. Шум поднялся приличный. Ты, Вася, тогда правильно сказал, что заявление придется сделать раньше. Я тут же огласил о готовности советского правительства поставить атомное оружие под контроль Совбеза ООН. Но предложил сначала все-таки досмотреть фильм. После приведения расчетов о неминуемом наступлении ядерной зимы после массового применения нескольких десятков таких бомб, в зале, наоборот, наступила полная тишина. Они даже кашлять боялись. А когда мы напомнили исторические сведения об извержении Тамбора в 1815-м...
Да, в исторических хрониках 1816 год... называется «Год без лета». Самый холодный год в мире за всю мою более чем полутысячелетнюю историю метеонаблюдений на нашей планете. Последовавшие тогда неурожаи вызвали следующей весной десятикратный рост цен на зерно, а народа на планете тогда от голода поумирало.
Напомнили и о работах американского исследователя климата Уильяма Хамферса 1920 года. Это ведь он тогда доказал причину года без лета.
С веселой ухмылочкой продолжал Егор.
Напоминание об извержении Крокотау 1883 и нескольких холодных годах после этого тоже пришлось кстати. А когда пошли кадры смонтированных кусков фантастических фильмов того мира о результатах ядерной войны, о, кто-то на весь зал заорал: «Апокалипсис! Конец света!» Пришлось, конечно, указать, что это пока только предположение наших ученых, но достаточно точно подтвержденные расчетами. В общем, я вынужден был несколько раньше объявить о том, что каждая делегация получит копию демонстрировавшегося кинофильма и комплект документов как о самих испытаниях, так и с научными выводами о необходимости запрета как разработки, так и испытания ядерного оружия. Ну и, соответственно, о наших предложениях по этому поводу.
Я уже давно размышлял о том, почему в том моем прошлом мире Организация Объединенных Наций так и не стала надежным инструментом по предотвращению войн на планете. Корея и Вьетнам, Лаос и Ангола, бесконечная череда арабо-израильских войн. Перечислять все военные конфликты второй половины 20 века бессмысленно. Почему вроде бы отлично задуманный Совет Безопасности не смог ничего там сделать? И я пришел в результате к простейшему выводу. Виновата пресловутое право вето у постоянных членов Совбеза.
А вот не будет у нас здесь такого. Решило большинство, что начавшийся конфликт надо прекратить. Значит, войска ООН придут и сделают свое дело. И плевать, что кто-то не согласен. А в том, что большинство будет за мир в нынешних условиях, я, глава самого мощного в военном отношении государства на Земле, нисколько не сомневаюсь. Не будет у нас больше войн. Матери не должны терять своих детей. Не хочу. Да и военные расходы в результате должны резко пойти на спад во всем мире. А уж куда применить освободившиеся ресурсы, мы найдем. Тоже мне проблема.
Предложил я им всем подумать и заново встретиться там же в Крыму через 3 месяца. Соответственно, мое предложение было встречено долгими и продолжительными аплодисментами.
Опять расхохотался Егор.
Но теперь, Вася, тебе самому придется туда ехать. Хватит за мою спину прятаться. Нет, я, конечно, тоже поеду. Но идеи-то, в конце концов, твои. Тебе и притворять их в жизнь. А вообще, как это ни странно, несмотря на то, что ты, товарищ полковник, довольно успешно прячешься как от журналистов, так и от международных политических деятелей, твой, Вася, авторитет значительно выше моего.
А это потому, товарищ маршал, кровавый гобни, что у меня язык хуже подвешен, чем у тебя.
Отшутился я.
Поэтому вынужден несколько больше помалкивать. А молчание оно того, золото.
Черт побери, но не хотел я этого. Совершенно не хотел. Оно само как-то получилось. Вот что значит летать и не думать. Новейшая реактивная машина пошла в серию еще даже до начала испытаний в этом мире. Там-то МиГ-35 был давно испытан. Да, большую часть электроники мы пока просто не в состоянии повторить. Как минимум, ближайшие полгода-год. Но все, что влияет на безопасность полета, наши инженеры сделали. Даже знаменитое катапультное кресло К-36ДМ установили. Истребитель получился исключительно надежным. В конце концов, все его детские болезни вылечили еще в том мире. Вся первая партия в 27 машин по мере готовности тут же отправилась на испытания. Одновременно, сразу на 3 аэродромах, по различным программам велась интенсивная работа. Очень поразили летчиков-испытателей ЛИИ, тяговооруженность и противоштопорные характеристики самолета. В штопор машину надо было загонять принудительно. Вывод из него? Да достаточно было просто бросить управление. В общем, ГОСы, новейший мигарь, прошел на ура. В августе Лаврентий Павлович дал наконец-то добро и мне. Даже сам приехал в Кубинку посмотреть на мой первый полет на этой реактивной машине. А здесь все уже давно начали осваивать новый истребитель. Тем более, что в пилотировании он оказался проще, чем все, что было до него. Электродистанционная система управления с легкостью парировала даже относительно грубые ошибки управления. Быстродействие и мощности пока еще относительно слабых бортовых ЭВМ с 4-кратным резервированием до этого вполне хватало. Закрывшийся колпак, кажется, отрезает от меня весь мир. Шипение надувшегося шланга дополнительно к сигнальному зеленому огоньку информирует о герметизации кабины. Привычная ухватистая ручка управления. Сколько я в том мире не летал на реактивных? 17 лет. И здесь еще почти 1,5 года. А руки, ноги и, главное, подсознание все помнят. 420 часов налета на МиГ-29 и 1000 часов тренажера. Когда там врачи запретили мне летать, я с тренажеров долго не вылезал. Пытался хоть таким образом задушить зов неба. Но тренажеры – это не то. И вот теперь даю полный форсаж. Почти 18 тонн тяги при собственном взлетном весе машины 17 тонн прижимают нос истребителя к земле. Заторможенные колеса со скрипом ползут по бетону. Отпускаю тормоза. Самолет, как сорвавшийся с цепи пес, кидается вперед, вжимая меня в спинку кресла. Скорость стремительно нарастает. Пора. Плавно тяну ручку, и самолет мгновенно отрывается от земли. Я, непрерывно увеличивая угол набора, ставлю машину вертикально, одновременно убирая шасси. Энерговооруженность машины свыше единицы. Зафиксировав вертикаль,
скорость уже 400. Кладу самолет на спину и проверяю высоту. 1400. Кручу бочку и иду вниз. Опускаю самолет пониже, уточняю свое место, тяну на косую петлю. Далее следует переворот на горке, вираж, 3/4 петли, полубочка на нисходящей вертикали, пролет над ВПП с бочкой, разворот и вверх. Я могу. Я все помню. Я могу все. Восторг просто переполняет меня. Левая рука автоматически тянется к пульту и перекидывает тумблер ОВТ в верхнее положение. Вот теперь я вообще Господь Бог в небе. Здесь еще не научились пользоваться этой системой. Просто не успели. Нет, там я сам никогда не пробовал запредельные фигуры на самолетах интегральной схемы, когда на закритических углах атаки почти половину подъемной силы дает фюзеляж. Их изобрели, когда меня уже отлучили от неба. Но на тренажерах-то я отрабатывал. Динамическое торможение. Кобра. 140 градусов от горизонтали. Я просто чувствую, как с законцовок плоскостей срываются туго закрученные белые инверсионные вихри. Возврат в горизонтальный полет. Рут на полную и вверх. Кульбит. Горизонт. Двойной кульбит. Снова горизонт. Бумеранг. Господи, как же все это здорово! А теперь попробуем самое трудное. Прибрать тягу и вверх. Скорость падает. Плавненько, по чуть-чуть двигаю рут. Тяга двигателей должна строго соответствовать текущему весу машины. Есть! Скорость ноль, и я стою на реактивных строях двигателей, совсем немного подыгрывая ручкой. Секунда, две, три, четыре. Все! Если у гипотетического противника есть ракеты с боеголовками на эффекте Доплера, то они меня за это время уже гарантированно потеряли бы. Так, прибрать тягу. Самолет начинает скользить хвостом вниз. Ручку от себя, и машина как бы нехотя переваливается вперед. Пикирование с почти мгновенным набором скорости. Выход в горизонталь. Хорошо получилось. Колокол выполнен. Теперь можно и кое-что попроще. Кадушку или вертолет.
«Ну и как тебе после этого верить?»
Берия укоризненно покачивает головой.
«Ты теперь эту машину ломать будешь?» «Ни в коем случае!»
«Я не оправдываюсь. Я возражаю».
«Эту машину невозможно сломать, Лаврентий Павлович. Электродистанционное управление вместе с бортовой системой стабилизации просто не дает превысить расчетные перегрузки».
«Конечно, я немного преувеличиваю. Как говорится, сдуру можно и сломать».
«Ты в этом уверен?»
Сомнения в его голосе все-таки присутствуют.
«Абсолютно!»
Я наконец-то расстегиваю комбинезон и с удовольствием вытираю поданным техникам полотенцем мокрую голову. «Хорошо сегодня отвел душу. Завтра надо будет повторить».
«Можете спросить у любого инженера по этой машине или любого летчика, кто на ней уже вылетал. Ведь пока все зачеты не сдашь, никого самостоятельно не выпустят». «Разрешите обратиться, товарищ маршал Советского Союза?»
Тут же суется мой неугомонный ведомый Николай Зарубин. И на поощряющий кивок Берии продолжает.
«Полковник Сталин говорит все правильно. Превысить расчетные перегрузки на этой машине невозможно. Чудо, как хороша. Вот только запас снарядов на ней маловат. А обещанных ракет еще нет». «Не беспокойтесь, товарищ майор»,
ухмыляется Лаврентий Павлович. С моим никогда не унывающим ведомым он давно знаком.
«Все будет. Работают коллективы, но, как мне кажется, если вы будете стрелять так же метко, как на той войне, то сотни снарядов на любой бой вам вполне хватит и еще и останется». «Так точно, товарищ маршал Советского Союза. Буду стараться».
И, повернувшись ко мне, задает свой главный вопрос.
«Вася, а что это было?»
Берия, вроде бы успокоенный Зарубиным, тоже заинтересованно смотрит на меня. Я начинаю объяснять про динамическое торможение, кульбит, возможность открытия ракетно-пушечного огня из положения лежа на спине хвостом вперед по преследующему противнику, колокол и другие фигуры. Сам не заметил, как подошли Саша Покрышкин, Павел Рычагов и другие пилоты. Разговор полностью перешел на профессиональные темы. Вот тут кто-то и произнес:
Комплекс фигур высшего пилотажа полковника Сталина. Кобра Сталина? Но не хотел я этого. Ей-ей не хотел. Случайно же получилось, Виктор Георгиевич. Простите вы меня.
«Вы, Андрей Александрович, кто такой?» Задал я вопрос. В кабинете повисла тишина. Я вызвал Жданова на совещание ГКУ не просто так. Мне надоели бесконечные выкрутасы этого политического деятеля прошлого. Да чертиков надоели. Нет, я не буду уподобляться подполковнику Караху из моей далекой юности того мира. Был у нас такой преподаватель тактики в погранучилище. Как специалист он был великолепен. Но дисциплиной нас, курсантов, задалбывал по-черному. Вызовет за какое-нибудь мелкое нарушение, задаст вопрос и тут же рот затыкает. А я вам говорю, молчите, товарищ курсант. Нет, я дам Жданову высказаться.
Мы все ждем, Андрей Александрович.
Надо поторопить. Чего он на прямой вопрос не отвечает?
Я первый секретарь Ленинградского обкома и горкома партии. Член политбюро ЦК КПСС. И я совершенно не понимаю, что вы здесь устраиваете.
О, не понимает он, видите ли. Все он понимает. Знает кошка, чье мясо съела.
Тогда какого хрена вы вмешиваетесь в планы государственных предприятий? Для чего потребовали отправку партии тракторов с Кировского завода в Канадскую республику на 2 недели раньше плана? Что значит «для чего»? Чтобы наши канадские труженики получили технику к празднику. К очередной годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.
К праздничку, значит. Я поворачиваюсь к своему министру госконтроля.
Лев Захарыч, доложите, пожалуйста. Нет, сидите.
Удерживаю я Мехлиса.
А вот вы, Андрей Александрович, наоборот, встаньте. Пусть товарищи на вас посмотрят.
В результате неправомерных действий секретаря обкома КПСС плановая партия тяжелых колесных тракторов К-9400 и К-9430 для Канады была отправлена на 2 недели раньше срока поставки с неполной комплектацией и содержащая технику до 30% бракованную. Брак явился следствием спешки при производстве насосных агрегатов гидросистемы. Технология сборки этих высокоточных узлов не была выдержана. Как результат, региональное отделение Кировского завода вынуждено было переставлять насосные агрегаты с некомплектных тракторов для того, чтобы выполнить хотя бы часть заказа. План поставок в Канадскую ССР сорван. Речь министра государственного контроля была достаточно монотонна, но глаза его метали молнии.
«Спасибо, Лев Захарович!»
Остановил я Мехлиса и повернулся к Жданову.
«Кто дал вам право вмешиваться в работу государственного предприятия?»
Опять спросил я и, выждав минуту, продолжил.
«Все убытки и компенсации грузополучателям взыскать с партийной организации Ленинграда и области. Егор, пусть твои службы проконтролируют».
Синельников незамедлительно кивнул.
«А вы, Андрей Александрович, постарайтесь сделать так, чтобы я вас больше никогда не услышал. В противном случае вами займутся те же самые службы, но определением вашей деятельности будет уже не глупость, а совершенно другое – саботаж».
Лицо Жданова налилось желчью. Интересно, что он теперь будет делать? Серьезного компромата на него у Егора пока не было. А без этого убрать его из КПСС было невозможно. Во всяком случае, сейчас. Все наши планы по партийным заговорам были сорваны. Не хочет никто, кроме КПСС, драться за власть. А у последней текстом новой конституции вырваны зубы. Да еще мы сами тихой сапой, не торопясь, но довольно существенно, проредили партийный аппарат на всех уровнях. Новая же масса молодых партийных работников. Да. Дело даже не в том, что боятся. Нет. Никто не ожидал, что в новых республиках Советского Союза будет такой ультрапатриотизм. А ведь я обязан был догадаться. Примеров в том мире подобному хватало. Самые крутые патриоты Америки там кто? Правильно, те, кто только что стал гражданином заокеанской державы. А с учетом роста уровня жизни, всеобщей занятости населения, вообще всей социальной направленности нашей власти к народу, кто же будет замышлять против нас? да еще после такой сокрушительной победы в последней войне. Только те, кто что-то потерял. То есть владельцы крупных предприятий, которые были национализированы, и КПСС, практически лишившаяся реальной власти. Первых было достаточно мало, и они в основном сбежали из страны. А вот КПСС... Но ведь номинально мы, руководство державы, сами по-прежнему состояли в этой партии. Вот только партийные задания не выполняли, отговариваясь занятостью на основной работе. Более того, мы сами были во всех высших структурах КПСС. В Политбюро моих сторонников было большинство. Партии в результате осталась только функция идеологической работы с советским народом. Контроль за кадрами я у нее отобрал. СГБ с этим справляется значительно лучше. Тем более, что Егору Синельникову я доверяю значительно больше, чем всем этим Ждановым и Булганинам. Теперь бы еще телефонное право задавить. С другой стороны, бывшая канадская, а ныне просто социалистическая народная партия очень неплохо набирает своих новых членов среди молодежи. Саше Косареву, генеральному секретарю ЦК ВЛКСМ, было дано четкое указание – не мешать. Хочешь, чтобы твой союз молодежи существовал и дальше? Процветал, а не загнивал. Значит, должна быть здоровая конкуренция. И изволь немедленно поддерживать все действия нашего правительства. Или кончишь так же, как твой аналог в том мире. Впрочем, последнее Косареву никто не говорил. Но намекнули кое-что. Он вполне понятливый и вменяемый товарищ. Осень 41-го. Самый урожайный год за всю историю человечества. Самая тяжелая страда. Сохранить рекордный урожай зерновых. Строить и строить полевые и капитальные элеваторы и зернохранилища, амбары и зерносушилки. Мирная битва развернулась на всех посевных площадях огромного ныне СССР. Вроде бы должны справиться. А тут внеплановая сессия Генеральной Ассамблеи ООН. «Да», – заявил я, – «Советский Союз готов немедленно передать контроль над ядерным оружием Совету Безопасности Организации Объединенных Наций. В то же время у нашего правительства есть определенные условия. Во-первых, все члены ООН должны немедленно отказаться от любых планов разработки и испытаний подобного оружия. То есть для начала принять соответствующие законы. Теперь далее. Мы прекрасно понимаем, что мирные ядерные технологии хотят развивать все страны планеты. А так как обогащение атомного топлива и переработка отходов атомной промышленности связаны с возможностью получения делящихся материалов для ядерного оружия, то все, даже сугубо мирные атомные предприятия, должны также находиться под контролем ООН во всем мире. Проекты договоров прилагаются. В то же время Совет Безопасности должен иметь достаточно реальные рычаги воздействия на тех, кто только задумается о нарушении запрета. Впрочем, для предотвращения любых войн, а ведь это основная цель нашей организации, у Совбеза должна быть своя, самая сильная на Земле армия. Создавать ее? А не проще ли вообще передать все основные вооруженные силы членов ООН под командование Совета Безопасности? Отказаться от национальных воинских формирований? Такого предложения никто не ожидал. Нет, понятно, что внутренние войска и полицейские формирования, занимающиеся поддержанием порядка, должны быть национальными. А вот от большинства армий, способных как сами напасть на другую державу, так и защитить свою страну от внешнего агрессора, мы предложили отказаться. А где гарантия, что тайком созданная армия какой-либо страны не нападет на своего мирного соседа? Тут же вопросил премьер Англии Эттли. Достаточно сильные и мобильные войска ООН, рассредоточенные по всем основным регионам планеты. Парировал я. И непрерывный мониторинг потенциально опасных стран эмиссарами ООН. В огромном зале наступила тишина. Слышен был только достаточно заметный шелест вентиляторов системы кондиционирования воздуха и редкие покашливания отдельных участников сессии. «Это приведет к очень тяжелому экономическому кризису во всем мире», включил свой микрофон Теодор Франклин Рузвельт, президент Соединенных Штатов Америки.
Остановка военных производств вызовет массовую безработицу.
Он, как всегда, смотрел в корень.
Ни в коем случае,
опять парировал я.
Только резкое падение сверхприбыли магнатов, производителей оружия. Конверсия военных заводов и еще раз конверсия. А немедленная и полная остановка военных производств не требуется. Лучшее оружие будет закупаться для войск ООН. Не забывайте, что в результате в руках мирового сотрудничества наций должна быть пусть и рассредоточенная по отдельным регионам, но самая большая, лучше всех вооруженная и, надеюсь, отлично обученная армия мира. А вот о ее конкретном составе и местах постоянной дислокации пусть думают специалисты. Я сам, хоть и являюсь кадровым военным, хорошо разбираюсь только в достаточно узкой области военного дела.
Саркастическую улыбку генерала армии Синельникова, последовавшую сразу за моим последним утверждением, я проигнорировал. Споры растянулись на 2 недели. Линии связи комплекса ООН в Крыму работали с огромным напряжением все это время. Шли консультации как между делегациями, возглавляемыми высшими руководителями стран, так и делегации со своими правительствами и законодательными структурами. Ведь наше предложение требует изменения конституций всех стран, членов Организации Объединенных Наций. Хорошо, что мы успели установить столько видео и телефонных аппаратов. Нет, все-таки как хорошо, что реально у нас в Советском Союзе диктатура триумвирата. Ведь наш народ поддержал революционные предложения советского правительства. Пропаганда у нас на должном уровне. А в других странах? Но ведь там в основном так называемая демократия. Откажись от наших предложений, и удержится ли такое правительство у власти? А ведь мощный ядерный кулак и отличная армия будут в распоряжении ООН. А если в результате Совбез примет решение наказать такую страну? Желание жить природа заложила в сущность каждого человека. А ведь самым главным в наших предложениях являлся отказ от насильственных международных действий. Живи сам и дай жить другому. Как? А вот это уже будет зависеть от тебя самого, от того, как работать будешь. Немного поговорили об атомной энергетике. Советский Союз согласен немедленно предоставить всем желающим необходимые технологии, вплоть до чертежей реакторов и оказания помощи специалистами. Но это достаточно дорого стоит. Впрочем, атомная энергетика достаточно быстро окупается. Все необходимые экономические выкладки мы предоставим немедленно после подписания и ратификации договоров о запрещении разработки и испытаний ядерного оружия. В результате все правительства, хорошо напуганные нами 3 месяца назад возможностью ядерного апокалипсиса, согласились с нашим предложением. С одной стороны, приличное уменьшение доходов от национальных ВПК. С другой – резкое, на порядок, уменьшение расходов на оборону. Как подсчитали эксперты, средние взносы крупных стран в казну ООН для содержания международной армии составят около 6% от текущих военных бюджетов. А уж для небольших стран какое огромное значение имеет уменьшение налогового бремени? Ну и пряник в виде мирных атомных технологий.
«У советского правительства также есть еще предложение», заявил я на закрытой встрече. «Сейчас постоянными членами Совета Безопасности, как известно, являются только наши 3 великие державы – Советский Союз, Соединенные Штаты и Франция. Мы считаем, что уже пришло время расширить состав». «Конкретнее, мистер председатель, пожалуйста»,
тут же отреагировал Рузвельт.
«Кого вы предлагаете?» «Израильскую федерацию, Федеративную республику Германия и, как ни странно, Японскую империю». «Но ведь 2 державы из предлагаемых – недавние враги», – удивился де Голль. «И что?» – парировал я. «Правительства у них новые, возврат к старому курсу невозможен. Денацификация в Германии проведена под нашим контролем достаточно качественно». А в свете только что принятых решений агрессивная политика вообще становится невозможной. Разве у вас есть сомнения, что эти страны
достаточно быстро встанут в один ряд с нами.
«Мистер председатель, ответьте на один вопрос».
Рузвельт посмотрел на возвышавшегося над нами француза, хотя мы втроем сидели в креслах, и опять повернул голову ко мне.
«Чего вы добиваетесь? Ваша страна сегодня самая большая и сильная в мире. Ваша армия уже доказала, что не боится никого. Ваше оружие лучшее. В ближайшие годы вряд ли кто сможет догнать Советский Союз. Но внезапно, после совсем недавней войны, вы соглашаетесь передать и армию, и ваше ядерное оружие под международный контроль. Не просто соглашаетесь, а сами предлагаете. Одновременно делаете все, чтобы этот контроль стал максимально всеобъемлющим, вплоть до включения в состав контролеров бывших противников. Итак, чего вы добиваетесь?»
«Да, не в бровь, а в глаз. Надо признать, что он очень умен. Синельников докладывает, что в их проекте «Манхэттен» серьезные подвижки. Строят какую-то огромную установку. Машина времени будет работать? Да не верю я».
«А добиваюсь я, мистер президент, именно того, что записано в уставе ООН. Прекращение любых войн. Хватит уже в истории человечества боевых действий. Я очень хочу, чтобы наша цивилизация окончательно свернула на мирный путь развития. И считаю, что именно сейчас пришло время для этого».
Рузвельт с Дегголем переглянулись.
«Но все же необходимо чем-то заменить военную промышленность. Чем-то, что будет тянуть технологии и бизнес вперед».
Президент Штатов не спрашивал. Он констатировал. Точнее, требовал.
«Будет вам замена», усмехнулся я. «Такая, что напрягаться придется значительно серьезнее, чем во время войны. Подождите совсем немного».
Теперь уже я переглянулся с французским президентом, в глазах которого была надежда и мечта.